С новостями вас знакомит Семен Шацкой. Сегодня понедельник, 19 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Очередной второй час утренней информационной программы «Время свободы». Начнем с прогноза погоды в нескольких городах России и в городах мира, откуда к нам сегодня поступают новости. В Москве минус 3, снегопад, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Петербурге минус 4, снегопад, ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Хельсинки минус 2, пасмурно, снег, ветер юго-восточный 6 метров в секунду. В Амстердаме плюс 6, пасмурно, осадки, ветер южный 10-15 метров в секунду. И вот самая холодная погода на сегодняшний день из тех городов, которые мы упоминаем, в Томске. Там минус 20, облачный ветер северный и слабый. Зато в Америке, в Вашингтоне, минус 2, без осадков и ветер слабый. И в Нью-Йорке минус 1, такая же погода со слабым ветром. Вот это о прогнозе погоды, а теперь о главных темах нашей программы. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы, что российская власть поддерживает ксенофобские настроения? Это связано с тем, что сегодня молодая гвардия «Единой России» проводит акцию по встрече прибывающих в Россию на работу гастарбайтеров под лозунгом «Каждый второй домой». Кроме того, перемирие в секторе Газа, перспективы после одностороннего прекращения огня Израилем. Сегодня в Москве ожидается подписание между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» документов по поставкам газа на Украину и транзиту топлива в Европу. И, кроме того, в нашей программе новости медицины и традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Это все это во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». В воскресенье Израиль и Хамас объявили о прекращении огня в секторе Газа. Начался частичный вывод войск с территории сектора. Однако Израиль не намерен пока полностью отзывать войска. Палестинские боевики в воскресенье не прекратили ракетные обстрелы израильской территории. С подробностями о ситуации в секторе Газа наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Израиль выведет войска из сектора Газа только после того, как удостоверится в прочности перемирия. Об этом сообщил глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт на встрече с европейскими лидерами вчера в Иерусалиме. Ольмерт заверил, что Израиль не намерен вновь оккупировать Газу или свергать власть радикальной группировки Хамас. Вместе с тем, по словам Ольмерта, войска останутся в Газе до тех пор, пока не будет гарантирована прочность перемирия. Мы надеемся, что после нашего объявления о прекращении огня никто вновь не начнет стрелять. В противном случае армия ответит огнем на огонь. Войска готовы к такому развитию событий и остаются на своих позициях согласно плану Генштаба и в соответствии с оперативной необходимостью, сказал Ольмерт. Напомню, что Израиль не пошел на заключение перемирия с Хамас, вопреки уговорам египетских посредников, объявил перемирие в одностороннем порядке. Хамас вначале воспринял такой односторонний шаг в штыки. Руководство Хамаса заявило, что продолжит борьбу, пока последний израильский солдат не покинет Газу и не будет снята блокада сектора. 12 часами позже один из лидеров Хамаса в Дамаске Муса Абу Марзук заявил, что и Хамас со своей стороны объявляет о прекращении огня. Мы, палестинские группировки сопротивления в секторе Газа, объявляем прекращение огня. Мы требуем, чтобы израильские войска покинули территорию сектора в течение недели, а также требуем открытия всех пограничных пунктов для беспрепятственного провоза гуманитарной помощи, а также других товаров первой необходимости для палестинского населения Газы. Несмотря на два односторонних перемирия, в воскресенье в Газе произошли столкновения израильских военных с боевиками. Из сектора была вновь обстреляна ракетами территория Израиля. Всего за вчерашний день на юге страны упало около 25 ракет. Имеются раненые. Израильские ВВС атаковали места запуска ракет. По оценкам военных, в случае необходимости Израиль с легкостью может не только возобновить военные действия, но и расширить фронт военных операций. Войска остаются на своих прежних позициях, а территория Газы практически разделена на три участка, которые находятся под контролем израильских войск. Вместе с тем, вчера лидер Хамаса в Газе Исмаил Хани объявил, что Хамас одержал победу над Израилем. Часть наблюдателей склонна согласиться с ним. Израильская операция в Газе, вернее число ее жертв и разрушений, по их мнению, переломили ситуацию, в которой международное сообщество безоговорочно поддерживало Израиль в его неприятии Хамас как нелегитимной радикальной силы. Теперь мировое сообщество больше заботится о предотвращении нового кровопролития и улучшении гуманитарной ситуации в секторе. Напомню, что всего лишь 2 года назад мировое сообщество поддерживало израильскую блокаду, бойкотировало Хамас и решительно требовало, чтобы радикалы отказались от террора и признали право Израиля на существование. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». И вот в качестве подведения такого к очередному выпуску обзора прессы я напомню главную тему нашей программы. Считаете ли вы, что российская власть поддерживает ксенофобские настроения? И прочитаю некоторые ответы на пейджер, пришедшие на этот вопрос. Наши молодогвардейцы, это те, кто проводят акцию по встрече гастарбайтеров под лозунгом «Наши деньги нашим людям». Так вот, молодогвардейцы, птенцы режима, отъявленные ксенофобы, позор России, это Влад, врач из Пензы, пишет. Есть также мнение, что враждебная бывшему советскому народу власть в силу своей никчемности доводит до ручки все, к чему прикоснется, в том числе и к деликатному национальному вопросу. Это Григорий Иванович пишет. Вот и все-таки тема присутствия гастарбайтеров в России, она связана с состоянием рынка труда, и вот эту тему же мы продолжаем в обзоре газет с Валерией Шабаевой. Валерия, давайте продолжим тему, основываясь на исследованиях, которые публикуют сегодняшние газеты.
А исследование это исследование Центробанка, и пишет о нем сегодня газета «Ведомости» в своем редакционном комментарии. Так вот, по данным исследования, в 4-м квартале прошлого года, то есть когда уже кризис вовсю шагал по стране, доходы иностранцев, работающих в России, сократились на 1,5 миллиарда долларов или на 37,5% по сравнению с тем, что они обычно в среднем зарабатывали за квартал. Ну и издание задается вопросом, на ком же работодатели поспешили сэкономить? Ответы на этот вопрос статистика ЦБ не дает, но очевидно, что в эти 1,5 миллиарда входят и недополученные зарплаты 148 британских технических специалистов, покинувших Россию в результате конфликта акционеров ТНК БП, и гонорары высокооплачиваемых западных финансистов, с которыми их терпящие бедствия российские работодатели не стали продлевать
контракты. Хоть какие-то гастарбайтеры на радости молодой гвардии Единой России покинули Россию.
Но не только эти, но, как пишет газета «Ведомости», львиная доля сокращения, скорее всего, все же приходится на гастарбайтеров из стран СНГ, поскольку к началу кризиса выходцы из бывших советских республик зарабатывали 83 с лишним процента всех денег, выплачиваемых иностранцам в России. Ну и по данным Федеральной миграционной службы, занимаются эти люди главным образом строительством, транспортом и торговлей. Как раз эти отрасли почувствовали первыми на себе кризис. Есть ли тут повод для радости, вопрошает газета. На первый взгляд, да. Высвободившиеся места могут занять россияне, которые потеряли работу в результате кризиса.
Особенно места финансистов.
Ну да, безусловно. Однако далеко не все россияне готовы трудиться на таких условиях финансистов. Да?
Нет, я думаю, в данном случае речь идет уже о строителях.
Да, скорее о дворниках и строителях. Ну, а если россияне не станут уступчивее в своих вот этих вот притязаниях зарплатных, то это, в общем, ударит по бизнесу, который лишается и так в условиях кризиса какой-то гибкости. Вот об этом сегодня редакционный комментарий в газете «Ведомости». И есть еще одна любопытная инициатива, но я не знаю, успею ли я сейчас об этом рассказать. Речь идет о том, что будет антикризисное патрулирование развернуто.
Мы к этому обязательно обратимся сегодня.
Давайте.
Об этом чуть позже. Валерия Шабаева сегодня читает газеты. А в Москве 8:15. Я напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
США приветствовали прекращение огня в секторе Газа. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» сегодня заключат прямой контракт о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу. В районе Курильских островов за минувшие сутки зарегистрировано 3 слабых землетрясения. В Верховном суде Дагестана коллегия присяжных сегодня вынесет вердикт по делу об убийстве лидера местного отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Новогодние кинопремьеры «Обитаемый остров» Федора Бондарчука и «Стиляги» Валерия Тодоровского. Удалась ли экранизация культовой книги братьев Стругацких и как советское прошлое отражается в современном кино? На эти темы в клубе «Квартира 44» дискутируют кинокритики Юрий Богомолов, Петр Фаворов, Мария Кувшинова, Лидия Маслова, Вероника Хлебникова, Ян Левченко и главный редактор сайта журнала «Русский репортер» Андрей Борзенко. «Свобода в клубах». Повтор сегодня в 14:07. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Свердловской области из-за кризиса, из-за экономического кризиса массово закрываются детские сады. Например, в городе Артемовске закрылось сразу 8 садиков. Это треть от всех работающих здесь дошкольных учреждений. Детей попросту нечем кормить. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Решение о закрытии детских садов принимали в городском управлении образования Артемовского. Долг перед поставщиками продуктов более 500 000 рублей. Дети остаются дома, а воспитатели, работающие в пустых садиках, вынуждены скидываться на продукты. Рассказывает повар детского сада номер 33 Татьяна Булах.
Картошечку там приносим, там лучок, ну, что сварить там. Вот сегодня суп сварим, принесли картошки, консервы купили, сложились.
Дома на этой неделе остается до 500 детей. В Артемовском закрылись 8 из 27 детских садов. В 10 дошкольных учреждениях вынуждены открыли так называемые дежурные группы. Для тех детей, чьи родители не могут отпроситься с работы, а бабушек или дедушек нет, ребенка дома оставить не с кем. В плачевную ситуацию детские сады Артемовского попали, потому что местные чиновники не предусмотрели скачок цен на продукты питания, рассказала корреспондентам «Комсомольской правды Урал» пресс-секретарь Министерства образования Свердловской области Лариса Амбаева. Цитирую по тексту газеты. Бюджет Артемовского принимали еще в начале осени прошлого года, до кризиса. И сметы на детские сады составляли, исходя из цен на продукты, что были тогда, а сейчас они подскочили. Именно поэтому заложенных на еду средств перестало хватать. В опустевших детских садах сотрудники продолжают трудиться за 2/3 зарплаты. Впрочем, по словам воспитателя детского сада номер 33 Валентины Решетниковой, работы хватает.
Пока нет детей, доделываем какие-то дела свои, с планами разбираемся, починкой игрового материала.
Где взять деньги на продукты и когда откроются детские сады, пока не ясно. Педагоги пытаются экономить, как раз за счет простоя садиков. Говорит начальник управления образования Артемовского городского округа Татьяна Неустроева.
Электроэнергия не тратится, вода не тратится, теплосчетчики все прикручивают там, где это возможно. Это экономия.
В областном министерстве образования полагают, что сегодня преждевременно утверждать, что в ближайшее время ситуация с закрытием детских садов на Урале приобретет массовый характер. Но не исключают, что в случае дефицита средств учреждениям вслед за переходом на сокращенные графики работы придется сокращать порции или удешевлять рацион. По словам пресс-секретаря министерства Ларисы Амбаевой, частично положение могут исправить внеплановые налоговые поступления в бюджет города, которые смогут получить детские сады. Однако это маловероятно, поскольку в условиях кризиса предприятия вряд ли будут показывать высокие результаты работы, а потому дополнительных средств уральским муниципалитетам ждать не стоит. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Артемовский, Екатеринбург.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжает экономическая панорама. У микрофона Сергей Сининский.
Курс российского рубля к доллару снизился в течение прошлой недели сразу на 6,7%, а курс рубля к евро на 5,5%. Центральный банк России ежедневно расширял коридор возможных колебаний курса российской валюты. В результате официальный курс рубля и к доллару, и к евро снизился до рекордных за все время после кризиса 98 года уровней 32,57 за 1 доллар и ровно 43 рубля за 1 евро. 2008 год стал для России рекордным по оттоку из страны частного капитала. По данным Центрального банка, чистый отток капитала из России в течение года составил почти 130 миллиардов долларов, то есть в 6,5 раз больше, чем прогнозировалось еще в сентябре. Позапрошлый, 2007 год, наоборот, стал для России рекордным по притоку капитала – 83 миллиарда долларов. Продажи легковых автомобилей зарубежных моделей в России в декабре 2008 года сократились на 10% к уровню декабря 2007 года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. Однако в целом за год объем продаж в России иномарок увеличился на 26% и превысил 2 миллиона. К Китай по общему объему экономики еще в 2007 году вышел на третье место в мире после США и Японии, обойдя Германию. Об этом свидетельствуют представленные в Пекине уточненные данные, из которых следует, что ВВП Китая в 2007 году увеличился не на 11,9%, как считалось ранее, а на 13%. Это максимальный рост с 1994 года. Если так, то в пересчете по обменному курсу на середину декабря 2007 года объем ВВП Китая составил 3,5 триллиона долларов, тогда как ВВП Германии – 3,3 триллиона. Объем экономики Соединенных Штатов, крупнейший в мире, в 2007 году составил 13,8 триллиона долларов, экономики Японии – 4,4 триллиона. В Германии в четвертом квартале 2008 года сокращение общего объема экономики, по предварительным данным, составило от 1,5% до 2% к уровню трех последних месяцев 2007 года. Объем ВВП Германии, крупнейшего в Европе, сокращается третий квартал подряд, причем нарастающими темпами.
Экономическую панораму в эфире утренней информационной программы «Время свободы» представил Сергей Сининский. Дополним ее данными о курсах валют. По данным по курсу Центробанка за 1 доллар США сегодня даются 32 рубля 57 копеек, а 1 евро стоит 43 рубля 8 копеек. Напомню, вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает первая часть ежедневного обозрения «Сегодня в Америке».
Израильско-палестинская проблема ожидает нового президента. Вашингтон готов к президентской инаугурации. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В прошлую пятницу, в последний официальный рабочий день администрации Джорджа Буша, во время краткого визита в Вашингтон министра иностранных дел Израиля, Соединенные Штаты и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно этому документу, США помогут Израилю, Египту и другим странам региона следить за выполнением режима эмбарго на поставку оружия организации «Хамас». Вашингтон готов поставить этим странам развединформацию, оборудование и обеспечить подготовку персонала. Обещание помочь в мониторинге условий перемирия явно не тот исход, на который надеялся Джордж Буш чуть больше года назад, инициируя очередную попытку возобновления мирных переговоров, которая, как надеялся тогда Белый дом, могла принести хотя бы предварительные результаты к концу президентства Буша. Ян Рунов попросил проанализировать ситуацию известного американского политолога.
Что при сложившейся ситуации могут сделать Соединенные Штаты? На этот вопрос отвечает президент исследовательского фонда «За мир на Ближнем Востоке», бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента и ООН и бывший генеральный консул Соединенных Штатов в Иерусалиме Филипп Уилкокс. Соединенные Штаты не слишком активны в решении проблемы, прежде всего потому, что мы не имеем никакого влияния на Хамас и не вступаем в переговоры с организацией, которую считаем террористической. Мы не поддержали резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня, но и не наложили вето на нее. Мы воздержались, и резолюция была принята. Что вы думаете о позиции, занятой такими членами четверки по решению ближневосточной проблемы, как Европейский Союз и Россия? Думаю, они за прекращение огня и кровопролития. В принципе, они за достижение мира между Израилем и палестинцами. Кто на данный момент может считаться победителем, а кто проигравшим в этом конфликте? Думаю, многие проиграли, и никто не выиграл от этого конфликта. Более тысячи погибших, ненависть с обеих сторон стала еще больше, и возобновить процесс мирных переговоров стало еще сложнее. Власть президента палестинской автономии Махмуда Аббаса окончательно подорвана, потому что в нем палестинцы даже западного берега видят больше сторонника Израиля, чем защитника палестинцев Газы. Изменится ли ближневосточная политика Соединенных Штатов после вступления в должность президента Обамы?
Это серьезный вопрос. Думаю, президент Обама начнет играть более активную роль в поисках выхода из кризиса в Газе. Он уже выразил беспокойство в связи с гибелью мирных жителей сектора Газа. Я ожидаю, что он более энергично будет способствовать соглашению о перемирии и, по крайней мере, даст понять, что Соединенные Штаты намерены гораздо активнее участвовать в попытках более широкого урегулирования израильско-палестинской проблемы.
resolve the larger Israeli-Palestinian conflict.
На недавних слушаниях в Сенатском комитете по иностранным делам будущий госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что новая администрация намерена вступить в диалог с Ираном. Но продвижение этой идеи станет возможным только после того, как Израиль выведет свои войска из сектора Газа.
Это был Ян Рунов. Между тем, под занавес президентства Джорджа Буша доминирующий тон комментариев относительно будущего израильско-палестинского мирного процесса заметно пессимистичный. На прошлой неделе «Нью-Йорк Таймс» опубликовала большую статью известного американского журналиста Джеффри Голдберга, автора книги о ближневосточном мирном процессе. Он считает, что мир между Израилем и Хамасом невозможен по причине природного антисемитизма Хамаса. На идее уничтожения Израиля зиждется идеология Хамаса. И нет никаких признаков, по его словам, что за два с лишним десятилетия существования Хамас хоть в чем-то поступился этим принципом. Единственная слабая надежда, считает он, может появиться, если палестинская администрация, управляющая территорией на Западном берегу, сможет создать достойные условия для жизни своему населению, что лишит Хамас поддержки палестинцев. При этом некоторые наблюдатели говорят, что Бараку Обаме требуется более разнообразная команда специалистов для того, чтобы предложить, возможно, новаторские пути для возобновления мирного процесса. Американские комментаторы отмечают, что самые заметные из советников будущего президента по Ближнему Востоку работали в свое время на президента Клинтона, и их имена ассоциируются с провалом Кэмп-Дэвидских переговоров, провалом отчаянной попытки Билла Клинтона добиться мирного соглашения между израильтянами и палестинцами в последние месяцы его президентства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в ближайшие 2 минуты обратимся к главной теме утренней информационной программы «Время свободы». Главной сквозной теме. Мы сегодня спрашиваем наших слушателей, поддерживает ли российская власть ксенофобские настроения. Такой вопрос мы задаем сегодня в связи с тем, что во многих городах России сегодня прокремлевское молодежное движение «Молодая гвардия Единой России» проводит акции против гастарбайтеров под лозунгом «Наши деньги нашим людям». Вряд ли «Молодая гвардия» проводит подобные акции без одобрения «Старой гвардии». И вот что пишут слушатели. Слушательница Степанова из Москвы анализирует существующее законодательство. От этого закона будет только лучше иностранным работникам, узакониванию их зарплаты и точной ее выдачи, и здоровью, и снижению профсмертности. А вот как раз отказ от цен за познание языка – это попустительство против их удобства, и никакой ксенофобии ни в том, ни в другом нет. Это одно из сообщений, другое мнение. Если бы власть поддерживала ксенофобские настроения, она бы так и сказала. Да, я их поддерживаю, а поскольку она этого не говорит, то, следовательно, не имеет к данному предмету никакого отношения. Мнение Бориса из МИАСа. И мы больше и прочитаем, приведем больше мнений в следующие полчаса нашей программы. А пока напомню, что будет несколько дальше. В 13 часов 7 минут по московскому времени программа «Смотрим телевизором», ведущая Анна Качкаева. Газовый конфликт на телевизионных экранах России, Европы, Украины. Гости, главный редактор русской службы Евроньюз Петр Федоров и журналисты, ведущие канала «Совершенно секретно» Станислав Кучер. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут. А сейчас в Москве 8 часов 30 минут утра, и продолжает нашу программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» сегодня заключают прямой контракт о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу. Документ будет подписан в Москве в присутствии премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. США приветствовали прекращение огня в секторе Газа. Израиль сообщил, что начинает поэтапный вывод своих сил из сектора и уже отвел войска от города Газа. Глава правительства Хамаса в секторе Газа Исмаил Хания заявил, что палестинцы одержали великую победу в войне с Израилем. В Вашингтоне сотни тысяч людей посетили концерт у мемориала Линкольна. Так начались мероприятия в честь предстоящей 20 января инаугурации 44-го президента США Барака Обамы. Ожидается, что на церемонию приведения Обамы к присяге соберутся до 2 миллионов человек. Московский окружной военный суд сегодня продолжит рассматривать дело об убийстве журналистки Анны Политковской. Как сообщает РИА Новости, защита подсудимых планирует начать их допрос, а также представить ряд документов, в частности детализацию телефонных разговоров двух подсудимых, братьев Махмудовых. В Верховном суде Дагестана коллегия присяжных сегодня вынесет вердикт по делу об убийстве лидера местного отделения партии «Яблоко» и кандидата в депутаты Госдумы России Фарида Бабаева. По информации РИА Новости, в суд прибудет лидер «Яблока» Сергей Митрохин. В Верховном суде Дагестана в Чечне в ходе спецоперации убиты два боевика. Ранен боец ОМОНа, как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на главу МВД Республики Руслана Алханова. При попытке ареста они оказали вооруженное сопротивление и были блокированы в одном из зданий в Грозном. В ингушском городе Назрань в воскресенье вечером неизвестные обстреляли из гранатомета в кафе. Информация о пострадавших не поступила. В Дагестане в городе Буйнак с неизвестными застрелены военнослужащие Минобороны России. Ведется поиск нападавших.
Продолжим выпуск новостей прогнозом погоды в некоторых городах России и мира, особенности в тех, откуда к нам сегодня поступают новости. В Москве -3, снег, юго-восточный ветер 3 метра в секунду, в Петербурге -4, снег, ветер северо-западный 5 метров в секунду, в Вашингтоне -2, переменная облачность без осадков, в Нью-Йорке -1 и также переменная облачность без осадков, но ветер западный 5 метров в секунду. И, наконец, в Улан-Удэ, откуда мы ожидаем опрос, традиционный опрос «Радио Свобода», так вот там сегодня -17, облачно, снег, ветер северный слабый. Такова погода в некоторых городах России и мира, в особенности мы выбирали те, откуда мы сегодня получаем новости. А сейчас программа «Время свободы», утренняя информационная программа «Время свободы» обращается к своей главной сквозной теме. И напомним повод, в связи с чем мы сегодня спрашиваем слушателей, поддерживает ли власть ксенофобские настроения в обществе. Сегодня, 19 января, движение «Молодая гвардия Единой России» начинает новый этап акции «Наши деньги нашим людям». В Рязани, в Самаре, в Новосибирске, в Челябинске молодогвардейцы будут встречать поезда из стран ближнего зарубежья плакатами «Работай легально», «Нелегал вор», «Хочешь работать, плати налоги». В Москве активисты движения встретят поезд «Бишкек-Москва», прибывающий сегодня на Казанский вокзал в 14 часов 10 минут. Чем обещает стать очередная акция молодогвардейцев, попытался выяснить наш корреспондент Карен Гамиров.
Прямо на железнодорожных перронах молодогвардейцы будут раздавать памятки с адресами отделений Федеральной миграционной службы, информирует член политсовета движения «Молодая гвардия Единой России» Андрей Татаринов. Они будут учить приезжих,
как нужно правильно вставать на легальный учет и легализовываться для работы. Эту меру мы говорим применительно к тем компаниям, которые используют труд трудовых мигрантов в промышленных масштабах. Прежде всего, это стройки. Если вы пойдете хотя бы на одну стройку, посмотрите, в каких ужасных условиях живут они в своих строительных городках, то я думаю, против нашей акции вы ничего иметь не будете. Что касательно дворников, мелкоработников, да, это совершенно другой вопрос.
А на стройках граждане России смогут работать так, как они?
Мы открыли во многих регионах информационно-консультативные центры. А там люди, позвонившие туда, да, лишившиеся работы, узнают, где освободились свободные рабочие места, и мы связываем их с работодателями. У работодателей, вот таких, например, которые держат строительные компании, есть деньги, чтобы оплачивать труд наших граждан достойно, оставлять деньги в нашей экономике, кормить наши семьи, а не спонсировать чужие иностранные экономики.
В понедельник на Казанском вокзале 19 января в 14:10 поезд «Бишкек-Москва» прибывает. До стычек дело не дойдет?
Во-первых, наша организация всегда действует в рамках закона, да, мы проповедуем методы политической работы, которые полностью лежат в плоскости законности. Поэтому никаких стычек, я надеюсь, что не будет.
Заверяет один из лидеров молодогвардейцев Андрей Татаринов. Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова размышляет.
Вообще, объясняю, что бы то ни было этим так называемым малькам, дело бессмысленное. Но вот те, кто потворствует им, вызывают, прям скажем, ну, просто какое-то недоумение. Ну, вообще, какая глупость, сам лозунг «Наши деньги нашим людям». И встречают этими лозунгами тех, кто приезжает устраиваться на работу. Без работы люди не будут здесь болтаться, они и сами уедут. Снижение квот – это тоже совершенно популистская акция. Чем больше квот, тем меньше нелегалов. Это глупость. Такой острой ситуации, как сегодняшний экономический кризис, разжигать вот этот вот пожар, который может привести только к хрустальным ночам, это явное возбуждение национальной ненависти. Ничего другого за этим я лично не вижу. Их место уволенные инженеры никогда не займут.
Можно ли сделать, в принципе, вывод, что власть сама поощряет разжигание ксенофобии и национализма?
К сожалению, а как иначе? Ведь ясно же, что едут в основном среднеазиаты, и их-то встречать вот именно по лицу, проверять документы у них никто не будет. Конечно, это все очень глупо, нелепо и очень-очень опасно.
Подытожила Лидия Графова. Сегодня, 19 января, начинается новый этап акции движения «Молодая гвардия Единой России. Наши деньги нашим людям». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что российская власть поддерживает ксенофобские настроения? Это сквозная тема этой утренней информационной программы «Время свободы». И именно с таким вопросом наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к самым разным людям. В столице Бурятии, Улан-Удэ, с народом общался наш корреспондент Александр Мальцев.
Официально нет, а реально, не знаю, посмотрит, жизнь покажет.
Если начнется вот внутри вот такое, ну, кто нас будет воспринимать?
Что посеешь, что пожнешь. Поэтому, если мы с такими лозунгами выйдем, ксенофобией выступит, то это аукнется потом нам и нашим потомкам. Вырыем, как говорится, сами себе яму.
Я считаю, что российские власти пустили эту ситуацию на самотек, и уже на местах все различные граждане в меру своей испорченности пользуются, так сказать, ситуацией. Инициатива отдельных недалеких личностей, на мой взгляд, может быть, какими-то местными чиновниками поддерживаются в каких-то, может быть, опять-таки, корыстных своих интересах. Ксенофобские настроения в обществе присутствуют, и они неизбежно выплескиваются на страницу той же федеральной прессы. Но чтобы власть конкретно этим занималась, как раз наоборот, она этим не занимается, и благодаря этому получаются такие ситуации негативные.
Ну, я не считаю, что есть поддержка ксенофобии официально. Возможно, отдельные личности хотят, но в целом не считаю. По этому вопросу, конечно, я отношусь отрицательно. В России живут не одни русские, их масса. И если здесь им живется, если они здесь делают бизнес, почему нет?
Плохо борются, несколько неуютно стало.
Преподаю историю, и я, естественно, очень негативно отношусь к таким проявлениям. Да? Тем более у меня ребята учатся разных национальностей. Всегда подчеркиваю, что должна быть лояльность, толерантность. А вот с точки зрения вот государства, да, не совсем довольна в целом, как бы, политика государства. Установка у нас сейчас политическая очень нестабильная. И межнациональная тоже. И вот я даже нашим ребятам говорю, что когда они будут выезжать в другие города, что были очень осторожные, особенно буряты, ну и других нерусских национальностей. Потому что я считаю, что очень опасно. Ксенофобские настроения присутствуют. Я считаю, что в центральной европейской части России больше, а у нас более стабильная обстановка.
Но нет, но я думаю, что мы так вообще-то как в Советском Союзе росли, так и сейчас. В национальности у нас как-то сильно не было таких разнобоев там в жизни. Дружные люди.
Да нет, не считаю. У нас, например, я не замечаю. Пока. Может быть, пока скажу.
Нет, не поддерживает. У нас было как раньше, как нужно было дольше оформлять визы тем гастарбайтерам, а сейчас, например, меньше стало срок этого оформления. Еще также начали предоставляться вот эти вот школы для обучения русского там языка и прочее.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, считаете ли вы, что российская власть поддерживает ксенофобские настроения в обществе?
С народом в Бурятии общался наш корреспондент Александр Мальцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжает утреннюю информационную программу «Время свободы». Медицинские новости. У микрофона Ольга Беклемищева.
Российская военная прокуратура внесла представление командующим Балтфлотом и войскам Приволжского Уральского военного округа из-за массовых заболеваний пневмонии. Напомним, что в январе этого года были госпитализированы с диагнозом пневмония 111 призывников Балтийского военного флота и около 100 призывников Еланского учебного центра в Свердловской области. Как заявила председатель Калининградского областного комитета солдатских матерей Мария Бонцлер, причиной такой заболеваемости стала низкая температура в казармах. Свердловский комитет солдатских матерей заявлением не выступал. Командование частей, в которых находились призывники, до недавнего времени отрицало свою вину и относило вспышку заболевания насчет медленной адаптации к новым климатическим условиям, низкого иммунитета и недостаточной физической подготовки призывников. Однако в четверг главная военная прокуратура объявила, что вспышки простудных заболеваний связаны с тем, что в указанных частях не были приняты меры по локализации и ликвидации инфекционных заболеваний, то есть призывников банально заморозили. По результатам проверок объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона 16 должностным лицам. Для привлечения непосредственно виновных должностных лиц к уголовной ответственности материалы направлены в военно-следственные органы, заявляет военная прокуратура. А французским медикам повезло. На этой неделе французский суд оправдал медработников, которым инкриминировалось массовое заражение болезнью Кройцфельда-Якоба, коровьим бешенством, жертвами которого стали 117 детей. В 80-е годы прошлого века пострадавшие получали инъекции гормона роста, которым лечат карликовость. И в то время этот гормон роста добывали из трупных материалов. В 1984 году появились первые сообщения о возможной связи между инъекциями гормона роста и коровьим бешенством. В то же время в ряде развитых стран такие инъекции были запрещены, и карликовость стали лечить синтетическим препаратом. Однако во Франции однозначный запрет не был принят. Через 20 лет сотрудникам лаборатории Института Луи Пастера, врачам и чиновникам Министерства здравоохранения Франции были предъявлены обвинения в грубом нарушении техники безопасности. В частности, в использовании при приготовлении препарата тканей людей, скончавшихся от нейродегенеративных и инфекционных заболеваний. Тем не менее, суд счел недостаточно убедительными аргументы обвинения. Вне зависимости от позиции суда, правительство Франции приняло решение о выплате компенсации пострадавшим, в соответствии с которым семьи умерших в результате заражения детей получат по 250 000 евро.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В минувшие выходные прошли трудные переговоры премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. В результате этих переговоров были достигнуты договоренности о ценах на газ для Украины и условиях его поставок Европе через украинскую территорию. Сегодня планируется подписание всех соответствующих документов. О некоторых аспектах затянувшегося газового конфликта между Россией и Украиной рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Между двумя премьерами Путиным и Тимошенко была достигнута договоренность, что в 2009 году украинской стороне будет предоставлена 20% скидка на российский природный газ при условии сохранения льготной ставки транзита по Украине по цене 2008 года. Таким образом, Украина может закупить газ у России в этом году по европейской цене минус 20%, то есть со скидкой. Владимир Путин также сообщил, сославшись на заявление украинской стороны, что достигнута договоренность о возобновлении в ближайшее время транзита газа для европейских потребителей. И все же в этой газовой истории есть вопросы, на которые пока нет подробных ответов. К примеру, много непонятного вокруг таинственной компании «Росукрэнерго». Что это за посредник, через которого газ поступает в Европу? И зачем нужен этот посредник? Почему «Газпром» напрямую не продает газ европейским партнерам, включая Украину? На эти вопросы попытался ответить украинский эксперт, руководитель энергетических программ Центра имени Александра Разумкова Владимир Сапрыкин.
Я напомню, что собственниками «Росукрэнерго» являются, с одной стороны, «Газпром» 50%, с другой стороны, два украинских гражданина Фирташ и Фурсин. Напомню, что, в принципе, до 2004 года никто этих украинских граждан в Украине не знал. То есть это какие-то совершенно непонятные возникшие люди, которые неизвестны мне как специалисту в газовой отрасли, неизвестны были бизнесменам, которые занимались бизнесом там, с разными странами. Ни один посредник, которого было множество между Украиной и Россией, не возникал без санкций со стороны России. С другой стороны, эта компания «Росэнерго», она не только поставляет газ на границе России и Украины, но и продает его в Центральной и Восточной Европе. Как говорилось, прибыли годовые составляют примерно $1 млрд. Компания продает центральноазиатский газ в странах Центральной и Восточной и Центральной Европы по ценам одновременно с «Газпромом» и по ценам значительно ниже, чем «Газпром». То есть она выступает прямым конкурентом «Газпрому» на этом европейском рынке. Таким образом, «Газпром» не только отдал часть прибыли, но и теряет еще свою прибыль. Вот эта вот часть как-то непонятно, почему в России это воспринимают достаточно спокойно. В этом посреднике нет логики. Вот это уже какой-то нонсенс, который, ну, может быть, будет объяснен Генеральной прокуратурой России через лет 10-15.
Это был украинский эксперт, руководитель энергетических программ Центра имени Александра Разумкова Владимир Сапрыкин. Я хотел напомнить, что цена на газ в первом квартале 2009 года для стран, сопредельных с Украиной, составляет $470 за 1000 кубометров. В 2008 году Украина покупала газ почти по $180 за 1000 кубометров. Но вот кроме этого, Путин после встречи Тимошенко сказал, что с 1 января 2010 года Россия и Украина перейдут на ценообразование на природный газ, а также на тарифы его транзита по европейской цене.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Сегодня в Москве ожидается подписание между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» документов по поставкам газа на Украину и транзиту топлива в Европу. В Москве 8 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
США приветствовали прекращение огня в секторе Газа. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» сегодня заключают прямой контракт о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу. В районе Курильских островов за минувшие сутки зарегистрировано 3 слабых землетрясения. В Вашингтоне начались мероприятия в честь предстоящей 20 января инаугурации 44-го президента США Барака Обамы. Московский окружной военный суд сегодня продолжит рассматривать дело об убийстве журналистки Анны Политковской. В Верховном суде Дагестана коллегия присяжных сегодня вынесет вердикт по делу об убийстве лидера местного отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и мы продолжаем листать газеты сегодняшние, и в этом нам помогает Валерия Шабаева. Валерия, я знаю, в общем-то, не только от вас предварительно, но и из других источников, что Владимир Путин, точнее его творение, стали звездой одного из благотворительных аукционов. Вот подробности мы узнаем с вашей помощью из газет.
Произошло это в субботу в Санкт-Петербурге, где действительно состоялся благотворительный аукцион, в котором приняли участие многие видные деятели политики, культуры и так далее. И собирались деньги на очень такие святые, в общем, цели. Это нужды детской больницы Святой Марии Магдалины, Центр ранней диагностики онкологических заболеваний и восстановление собора Святой Екатерины в Царском селе. Выставляли свои художества действительно многие люди, и тема была в данной ситуации «Ночь перед Рождеством» Николая Васильевича Гоголя, которому в этом году исполняется 200 лет, и всем давалась определенная буква. Вот на эту букву и надо было создать некое полотно. Владимиру Владимировичу Путину досталась буква «У», и создал он полотно «Узор на заиндевевшем окне». Причем сразу отмечу, что поскольку это окно обрамлено украинским рушником, тут же пошла гулять ассоциация в кулуарах насчет того, что это вот заиндевевшее...
А у нас в России газ, а у вас...
Да, а у вас заиндевевшее окно, поскольку вы не получаете российский газ. Эта картина сразу, говорю, и, в общем-то, наши слушатели, наверное, догадались, что победила с большим отрывом. Она ушла за 37 миллионов рублей. Но, впрочем, гости не скупились, и вот перед этим самым главным представлением тоже торговались вовсю. Репетицией к торгам за путинскую картину стала борьба за губернаторскую метель. Тут вот отмечают, что по сравнению с предыдущим годом, когда Валентина Матвиенко представила картину «Медведь», ее художественные таланты выросли, в общем-то. В этой метели изображен хутор, занесенный снегом, елочки, избушки, в общем, все честь по чести. И ушла картина за 11,5 миллионов рублей. Отмечается, что если за прочие лоты стартовала торговля с 20 тысяч рублей, за произведение градоначальницы и спикера петербургского с 1 миллиона, вот стартовая картина за узор Владимира Путина составила 5 миллионов рублей. Что еще пишут? Что касается, собственно, художественных достоинств, то отмечает вот газета «Коммерсант», например, высокие художественные достоинства картины Анны Нетребко. Она изобразила полотно «Юбиляр», это портрет Николая Гоголя. Эта картина тоже перевалила за 1 миллион. Всего же, помимо путинской картины и вот картины Матвиенко, 4 картины смогли быть проданы более чем за 1 миллион рублей. Этому сюжету сегодня посвящает свой редакционный комментарий «Независимая газета». Газета, во-первых, отмечает такую интересную вещь. Как принято вот у руководителей, а не у художников, Владимир Путин подписал картину не внизу, а сверху. Вот как принято именно у руководителей, родителей, которые пишут исполнить срок и доложить. Ну и вот еще какой вопрос поднимает издание. Остается понять, в общем, отмечая, безусловно, вот эту вот очень добрую цель и замечательные вот эти вот намерения, все хорошо, но остается понять, пишет газета, какая часть денег выложена за административный ресурс, а это можно предположить. Имея в виду, что в условиях кризиса ликвидность решается через госзаказ. Ну, в связи с чем газета хочет верить в то, что те компании, которые приобрели означенные выше полотна, наверное, не имеют и не будут иметь проблем с кризисом.
У меня возникает, как у журналиста, вопрос. Ведь не секрет, что, например, речи руководителей государственных помогают писать специалисты. Интересно, как с картинами.
Есть подозрение на то, что помогала некая девушка. Правда, она в эфире каком-то открещивалась и говорила, что только смешивала и подавала краски.
Ну, значит, талантливые люди талантливы во всем. Будем Конечно. Спокойны. Газета сегодня читает Валерия Шабаева. А программу «Время свободы», утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжает очередная, вторая часть обозрения «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Вашингтон готов к президентской инаугурации. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Остаются сутки до исторической инаугурации 44-го президента Соединенных Штатов, первого афроамериканца. Вашингтон готов к приему рекордного числа визитеров, а спецслужбы к беспрецедентной по масштабам операции по обеспечению безопасности руководства страны и участников мероприятия. Слово Алану Давыдову.
Все ожидают, что же в реальности будет происходить в кульминационный день, во вторник, в городе, наводненном предположительно 5 миллионами человек, что более чем вчетверо превысит исторический рекорд, зафиксированный при инаугурации Линдона Джонсона в 1965 году, и в 5 раз больше населения города. Но, как признается заместитель мэра Вашингтона Дэн Тангерлини, оценки массового наплыва гостей очень приблизительны. Мы просто не знаем, сколько людей будет точно. При оценках мы руководствуемся предельной пропускной способностью метро, количеством заказанных до Вашингтона авиабилетов или номеров в отелях. Но мы не можем предсказать, сколько людей придут пешком из жилых кварталов города или его предместий, сколько народу будет пытаться доехать на автомобиле. Впервые за 33-летнюю историю Вашингтонского метрополитена его руководство призывает людей по возможности избегать пользоваться подземкой. В теленовостях сообщают о забитых общественных парковках к северу от Ричмонда и к югу от Балтимора. Сверхплотное автомобильное движение в центре столицы даже в обычные дни способно вызвать стресс. А сама мысль о том, что несколько миллионов иногородних гостей в день инаугурации оккупируют Вашингтон, заставляет горожан бессильно опустить руки. Я стараюсь держаться от всего этого как можно дальше. В этой дикой толпе нам не место. Я живу здесь, и я останусь дома. Лучше посмотрю все по телевизору. В день инаугурации будут закрыты для частных машин две ведущие Вашингтон скоростные дороги из штата Мэриленд и 2 моста через Потомак, соединяющие город со штатом Вирджиния. Для автомобилей будет также закрыта центральная часть города в рамках так называемого периметра безопасности. В день инаугурации компьютеры регионального транспортного управления будут просеивать всю информацию, поступающую с камер наружного наблюдения, дорожных датчиков, сообщений полиции, позволяя властям отслеживать ситуацию в городе в режиме реального времени, говорит специалист по транспортным системам, профессор университета штата Мэриленд Майкл Пек. В случае появления какой-либо проблемы, она сразу так или иначе даст о себе знать на экране компьютера, и тогда сразу вступит в действие резервный план, например, изменение маршрута транспортного потока, объезд места происшествия. Трехмерное моделирование и постоянно обновляющиеся данные синоптиков будут давать наиболее детальную картину ситуации. Это напоминает облет местности на виртуальном вертолете. Разумеется, автомобиль далеко не главное средство в районе столицы в эти торжественные дни. Управление пассажирского транспорта Большого Вашингтона увеличило частоту движения автобусов и поездов метро, составы которых из 6-вагонных стали 8-вагонными. Государственная железнодорожная компания Amtrak на подступах к городу обслуживает на 50% больше пассажиров. Все парковки в городе отведены под 10 тысяч чартерных автобусов, прибывающих из других штатов. Предстоящая во вторник инаугурационная церемония соберет в Вашингтоне не только невиданное число людей. В одно время и в одном месте соберутся уходящий и новый президент, практически весь состав законодателей и членов кабинета. Возможность террористического акта или атаки неуравновешенного одиночки всегда в таких ситуациях на уме у спецслужб, хотя, по словам их представителей, у них нет никакой специфической информации на этот счет. За безопасность инаугурационных мероприятий отвечает секретная служба. Поддержку ей будут оказывать сотрудники полиции и Федерального бюро расследований, а также около 12 тысяч военнослужащих. Среди скопления людей будут также присутствовать более 700 агентов в штатском. В день инаугурации военные будут приведены в состояние повышенной готовности. Управление Североамериканской противовоздушной обороны Нордком увеличивает интенсивность авиапатрулирования над столицей. В случае чрезвычайной ситуации в небо поднимется группа военных вертолетов Black Hawk, способных выполнять множество задач гражданской обороны. Наготове специалисты по химзащите и группы медицинской помощи. На реке Потомак в нескольких сотнях метров от Капитолия будет дежурить группа быстроходных десантных катеров на воздушной подушке, способных быстро эвакуировать людей, говорит руководитель Нордкома генерал Джин Ренуард. К счастью, это всего лишь меры предосторожности, которые мы вынуждены принимать, памятуя, в каком мире мы живем после 11 сентября 2001 года. Сейчас мы не можем говорить о существовании конкретной неминуемой угрозы, но всякий раз, когда на таком пятачке собирается более 2 миллионов людей, лучше быть готовым к любому повороту событий. Однако военные не только будут обеспечивать безопасность процедуры инаугурации, но и сыграют в ней большую церемониальную роль, говорит командующий Вашингтонским военным округом генерал-майор Ричард Рау, отвечающий за координацию действий силовых структур во время инаугурации. Нам поручен церемониальный вынос государственного флага Соединенных Штатов. Главный военный оркестр исполнит национальный гимн и будет обеспечивать официальное музыкальное сопровождение инаугурационной церемонии у западного крыла Капитолия. Затем мы почетным караулом сопроводим нового президента по Пенсильвания-авеню к Белому дому, одновременно возглавив идущий следом инаугурационный парад. Ожидается, что общая стоимость президентской инаугурации составит $40 миллионов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
А мы завершим очередной, второй час утренней информационной программы «Время свободы» обзором сообщений с ответом на сегодняшний вопрос. Считаете ли вы, что власть поддерживает ксенофобские настроения в обществе? Мы задавали этот вопрос в связи с тем, что сегодня молодая гвардия «Единой России» встречает гастарбайтеров акции «Каждый второй домой. Наши деньги нашим людям». Люди пишут, например, майоровы пишут, конечно, поддерживает власть ксенофобии, во всяком случае не препятствует, стараясь доказать своим необразованным, получающим информацию от первой и второго канала телевидения, подданным дремучий пещерный патриотизм. Власть в своих поступках следует своей морали, которая выйдет вразрез с общечеловеческой нравственностью, считает Александр из Сызрани. Любовь власти к деньгам сильнее ксенофобии, пишет Константин. Уж если правители ксенофобы, то против своего населения в пользу иностранцев, Людмила Ивановна из Москвы. Нет сомнения, что ксенофобия преступно поддерживается российскими властями. Самая большая трагедия, что несколько лет назад в Москве высадился десант КГБшников из Петербурга, пишет Татьяна. Ну и, наконец, еще одно сообщение. Такие радиостанции, как ваши, и разжигают межнациональную рознь, постоянно мусоля данную тему, пишет Геннадий Георгиевич из Москвы. Ну, мнение «Радио Свобода» не совпадает с мнением ее радиослушателей, часто не совпадает. И мне осталось только сказать, что закончился второй час утренней информационной программы «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 9 часов. Через 7 минут продолжится утренняя информационная программа «Время свободы». А в начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Семен Шацкой.
Радио «Свобода».